В данном случае предлагается несколько ключевых мер, которые, собственно, в дальнейшем попытался конкретизировать уже Дмитрий Медведев. Прежде всего, речь идет о том, что необходимо развивать инвестирование в человека, то есть концепция внедрения инвестиций в человеческий капитал четко высказывается обоими политиками. Это во-первых. Во-вторых, предполагается развитие отечественной системы образования. Здесь ни для кого не секрет, что вступление в Болонское соглашение и прочие инициативы, исходящие от Министерства образования и науки, в данном случае как раз ориентированы в том числе на эти руководящие заявления. В то же время, пока, собственно, из таких рекомендаций относительно реформы образования есть только одно. Нужно внедрять стандарты нового поколения. Что это за стандарты, что за новое поколение и, соответственно, каким результатом это приведет, пока не знает никто. В то же время, третий момент, на который также был отмечен президентом в выступлении на Госсовете, это указание на то, что образование должно стать основой для развития науки. То есть мы традиционно считаем, что обычно наука всегда является основой развития образования, в силу того, что они должны находиться в интегрированном состоянии. В настоящее время в России нет ни первого, ни второго. То есть ни образование не выступает основой науки, ни наоборот. То есть в этом смысле акцент на том, что реформу науки нужно продолжать, опять же ставит вопрос, в каком направлении будет двигаться эта реформа и к чему она приведет. Третий момент, на который указал президент, это попытки осуществить интеграцию частного бизнеса и, соответственно, государства. То есть взаимная поддержка государства и частных корпораций и юридических лиц, по-видимому, должна была бы способствовать развитию вот этой стратегии. Ну и, соответственно, главный акцент о роли науки, собственно, как особо производительной силы в инновационном обществе, акцент сделан достаточно простой. Дело в том, что нужно развивать фундаментальную науку, впервые такое заявление прозвучало на официальном уровне, поскольку ранее до этого определялись на официальном уровне только приоритетные прикладные исследования. Я думаю, есть разница между наукой фундаментальной и прикладной, и в этом смысле здесь тоже достаточно серьезное заявление. Ну и, наконец, известная идея, которая была озвучена президентом давным-давно, идея сбережения народа, то есть осуществление четкой и грамотной демографической политики, она остается в силе, в том числе в этой долгосрочной стратегии. Соответственно, как в итоге, подводя итоги, заявил президент, необходимы системные изменения и в организации системы здравоохранения, и системные изменения в области, собственно, экономической сферы. Тем самым в дальнейшем остаются в силе и те приоритетные национальные проекты, которые в настоящее время реализуются, ну, с переменным успехом, скажем так. В отношении концепции Медведева, которую он высказал на экономическом форуме, единственное, что следовало бы добавить, он более четко подошел к формулировкам инновационного пути развития России и фактически сформулировал свою концепцию в виде четырех составляющих, о которых мы с вами достаточно хорошо знаем. Это прежде всего четыре, как говорится, известных слова ключевых: инвестиции, институты, инфраструктура и инновации. То есть считается, что эти четыре составляющие как раз позволяют построить инновационную экономику. Вот давайте теперь рассмотрим текущее положение в этих четырех областях, о которых, собственно, говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Во-первых, в отношении инвестиций сейчас, как вы понимаете, ситуация достаточно сложная. Дело в том, что за последние годы по экономическим показателям в России действительно идут иностранные инвестиции, но пока они не дают того эффекта, на который рассчитывают непосредственно как сами инвесторы, так и российская сторона и российское государство. То есть, прежде всего, инвесторы обеспокоены той, скажем так, непростой политической обстановкой, которая существует в стране, и, соответственно, теми структурными изменениями, которые происходят в экономике. По существу формирование госкорпораций – это напрямую противоречит вообще интересам частного бизнеса, и это, естественно, инвесторов иностранных тоже достаточно серьезно интересует. Что касается второго момента инфраструктуры, то здесь акцент, собственно, который делается в самой концепции на развитии науки и образования, пока, к сожалению, ограничивается только отдельными формулировками закона об образовании. Нужно интегрировать науку и образование. Что предлагается в качестве основной меры? Нужно, чтобы вузы, вернее образовательные учреждения, предоставляли свои помещения в аренду научным организациям. И тогда интеграция будет проходить в достаточно четком деловом стиле. На самом деле здесь, по-видимому, нужна более серьезная реформа, которая будет касаться не только достаточно четкой аттестации научных и педагогических кадров, но и также непосредственно осуществления целевого государственного финансирования научных исследований. Вот этот важный момент как раз упускается в самой стратегии, и далеко не очевидно, что соответствующие моменты появятся в правительстве осенью этого года, когда концепция будет представлена. Что касается третьего элемента – инновации. Здесь вообще, как говорится, возникает сложный и дискуссионный момент. Дело в том, что как понимать инновации, вообще о чем идет речь. Известно, что, как правило, термин инновации мы подразумеваем только в сфере экономики. То есть, собственно, внедрение различных изобретений, инновационных разработок. И, соответственно, создание малых инновационных фирм, то, что распространено в Европе и худо-бедно формируется и в России, на самом деле это вот одно из тех ключевых направлений. А, соответственно, не учитывается тот момент, что вообще-то инновации должны затрагивать первоначально не экономическую сферу, как мы принято считать еще с советского времени, а прежде всего сферу политического управления и деятельности государства. То есть повышение эффективности госуправления – это вообще ключевое условие любой реформы, которая осуществлялась в любом государстве. В то же время в России, как известно, за последние годы большинство реформ, осуществляемых в последние 8 лет, до конца не доведены. Можно ли говорить об инновационной экономике, если реформы не доведены до конца? Очевидно, нужно как-то обеспечить баланс между этими типами политических решений, двумя типами решений. Что касается четвертого элемента, институтов, то здесь он фактически возвращается к той же самой болевой проблеме. Какие общественные институты должны быть доминирующими для формирования вот этой инновационной политики, и, соответственно, какова должна быть степень вмешательства государства в деятельность этих общественных институтов. Вопрос весьма спорный, поскольку за последние годы российское государство весьма существенно укрепило свои позиции во внешней политике, ну и постепенно укрепляет свои позиции во внутренней политике тоже. Но в каком направлении будут двигаться реформы и, соответственно, к чему это приведет, пока непонятно. Что касается нашей позиции, которую мы отставим как представители экспертного сообщества, то, по-видимому, здесь в отношении общественных институтов ключевую роль должны играть именно исследовательские центры, которые не фиксируют свою деятельность в рамках конкретных образовательных учреждений или организации Российской Академии Наук. Это должны быть экспертные сообщества междисциплинарного характера. Они должны объединять не только ученых и не только педагогов, но и практиков, то есть непосредственно лиц, заинтересованных в осуществлении той или иной политики. Соответственно, эти экспертные сообщества должны по существу корректировать те решения, которые принимаются органами публичной власти. Если этого не будет, то очевидно, что и деятельность Совета при Президенте по приоритетным национальным проектам, она тоже не приведет к тому результату, на который рассчитано создание такого совета. Что касается второго направления и второй вид рекомендаций, которые я хотел бы высказать от лица представителей центра, это вопрос о государственном финансировании науки и образования. Я думаю, что за последние годы все-таки шла, скажем так, неэффективная и весьма слабая политика в области финансирования науки. Она акцентировала внимание на том, что вот есть некоторые прорывные прикладные исследования, мы их финансируем, а, соответственно, остальные виды научных исследований остаются сами по себе. То есть научные организации сами ищут способы выхода из кризисной ситуации, и государство оказывает им помощь только в адресном порядке. То есть при получении грантового финансирования и, соответственно, при необходимости финансирования конкретных научных учреждений. Ясно, что такая политика не может привести к комплексному и эффективному результату, поэтому в данном случае с нашей стороны предложение состоит в том, что нужно финансировать прежде всего фундаментальные исследования, поскольку инновации могут появиться только в сфере фундаментальной науки. Прикладная наука существует только для того, чтобы внедрять соответствующие разработки, и ни для кого не секрет, что ни в фундаментальной составляющей, ни в прикладной Россия пока больших успехов не достигла. Причем эта проблема является структурной, то есть она является исторически определенной, поскольку и в советский период, в годы перестройки, тезис об ускорении научно-технического прогресса тоже не привел никаким результатам. Так что мы фактически пожинаем плоды все тех же провалов реформ, которые осуществлялись в сфере образования и науки за последние 20 лет. Поэтому предложение состоит в том, что, во-первых, такие экспертные сообщества должны очень активно вмешиваться в принятии политических решений по данному направлению исследований и, соответственно, акцентировать внимание на том, что простое целевое финансирование вряд ли поможет в осуществлении этой ключевой задачи. Это второй момент, на который я хотел бы указать. И, наконец, третий момент. В рамках деятельности Центра публичного права, как, собственно, исследовательского центра и, соответственно, экспертного сообщества, в последние годы разрабатывается достаточно серьезная концепция, которая получила название «Правовой технологии». Автором и разработчиком первоначально этой концепции является председатель нашего научного совета профессор Черненко Альберт Константинович, который за последние 15 лет фактически очень четко и логически грамотно осуществил как, собственно, научную составляющую этой концепции, так и ее непосредственно практическое внедрение. В подтверждение этого тезиса можно привести, собственно, соответствующие письма и заключение со стороны Государственной Думы, когда соответствующие проекты повышения эффективности законодательства с точки зрения концепции правовой технологии поступали туда. В этом плане концепция фактически имеет официальный характер, то есть она уже может быть практически внедрена. Она направлена прежде всего на одну ключевую цель – повышение эффективности принятия правовых и политических решений в различных областях. Есть выработаны соответствующие критерии, которые позволяют вносить достаточно своевременные и определенные изменения в законодательство, в практику его реализации, и, соответственно, в вопросах принятия политических решений. То есть концепция правовой технологии, которая является ключевой для деятельности центра, в дальнейшем будет применяться непосредственно в отраслях законодательства, которое у нас является в России сегодня очень громоздким, скажем так. То есть в этом плане есть соответствующая теоретическая и научная база, и сейчас главный вопрос состоит в том, все-таки, какие рекомендации будут восприняты сообществом и общественностью, и, соответственно, в каком направлении необходимо применение данной концепции. Благодарю за внимание. Если будут вопросы, мы готовы на них ответить.
Уважаемые коллеги, я бы хотел еще несколько пояснений сделать. Дело в том, что мы действительно провели достаточно серьезный юридический правовой анализ того, что было изложено Владимиром Путиным на расширенном заседании Государственного совета Российской Федерации. Об этом сейчас вам подробно говорил Антон Борисович Дедикин. Он является, занимает должность члена Совета Исследовательского центра публичного права, и одновременно он является руководителем сектора конституционного и европейского права Исследовательского центра публичного права. Достаточно признанный, на мой взгляд, специалист, по крайней мере, как минимум в Новосибирском регионе, по зарубежному законодательству и по конституционному праву России. Что касается дополнительно, я хотел бы здесь ряд пояснений сделать по стратегии развития России до 2020 года, ее оценке юридической. Дело в том, что она была озвучена действительно на Государственном совете Российской Федерации, но вместе с тем, если мы поднимем все юридические документы, касающиеся деятельности этого Государственного совета Российской Федерации, то следует отметить, что все задачи Государственного совета сводятся к обсуждению. По существу речь Владимира Путина носила односторонний характер и не обсуждалась членами Государственного совета Российской Федерации, что достаточно существенно, потому что мы считаем, что и та административная реформа, которая проходит в Российской Федерации, и те принципы конституционного развития, которые у нас заложены в Конституции Российской Федерации, говорят нам о том, что все решения политические и правовые должны приниматься гласно, прозрачно для общества. И, по крайней мере, те члены, которые